Ну, остановимся на событиях будущих дней, ближайших к нам, о событиях недели. Но надо сказать, что пост продолжается. Вот с этого начнем. Вот. Недолго уж ему осталось продолжаться, потому что кто знаком с последовательностью Великого Поста, сейчас у нас уже в эту неделю память преподобной Анны Лестничника, вслед за ним Марии Египетской, а там уже и у нас верное воскресение, вход Господень в Иерусалим. А если так посмотришь, что еще только прошла средина поста, понимаете, да? Но надо сказать, что на той неделе у нас так получается, что у нас литургия служится практически каждый день, за исключением понедельника. Потому что служба всегда совершается преждеосвященная литургия на 40 мучеников севастийских, то есть тех мучеников, которые пострадали у озера Сиван при гонениях, значит, чистках в армии. Первые времена христианские, то есть они были заморожены в этом озере буквально. И вот служба им всегда совершается в дни Великого Поста. В этот раз она приходится на четверг, когда и без того совершается литургия. И поэтому, чтобы особо их почтить, служба им переносится на вторник. То есть во вторник будет тоже литургия преждеосвященных даров. Ну а в среду у нас вечером стояние Марии Египетской, так называемое. Стояние Марии Египетской, то есть та служба, она иногда Андреево стояние называется, но более принятое такое наименование этой службы – это стояние Марии Египетской. То есть тут здесь читается на этой службе весь канон великий Андрея Крицкого. Вот, весь канон Андрея Крицкого. Служба такая продолжительная, может, поэтому оно и называется стояние, что так долго достаточно непривычно для нас будем стоять. А в четверг, значит, литургия посвящена вот этому событию, именно Марии Египетской. В пятницу тоже литургия прежде освященных даров, а в субботу, суббота Акафиста это называется. То есть уже похвала Пресвятой Богородицы. Обычно Акафист этот, там вот читается у нас или вечером, или утром, вот так вот бывает, по-разному может быть. Тут мы еще не определился, вернее, не знаем еще точно. Ну, из святых, которые в это время почитаются, ну, вот мы вспоминаем, значит, Иоанна Лестничника. Кто знаком с его книгой, почему он так называется, Иоанн Лестничник? Потому что книга называется его «Лествица». Иоанн Лестничник написал ее по просьбе братьев, которые слушали его поучения. И он говорит, что соорудил я и лестницу из 30 ступеней, как добродетели, так и христианские, то есть восходя из силы в силу, избавляясь от одного, второго, третьего греха, человек восходит, значит, по этой лестнице, а на вершине этой лестницы поместил высшую добродетель Иоанн Лестничник, который называется «Любовь». Книга его написана из духовного опыта, из того, что он сам испытал, сам прочувствовал, сам знал на себе, и поэтому она полна таких вот полезных для нас рекомендаций и советов. Но книги Иоанна Лестничника, святые отцы, вот преподобные отцы, оптинские старцы, советовали приступать не иначе, как только прежде прочтения книги Авы Дорофея хотя бы 10 раз, то есть достаточно полезные поучения Авы Дорофея. Тогда уже кто, значит, положил это основание Авой Дорофеем, вот, тот может уже приступать к книге Иоанна Лестничника, потому что она достаточно более уже строга, может, по своему характеру, то есть там уже практически нет лишних слов, не встречается. Там такое обилие мыслей. Вот один человек очень хорошо так знакомый с литературой, мой знакомый, вот, Царство ему небесное, говорил, что такое обилие информации содержится в книге Иоанна Лестничника, что просто я не прочитываю там по 3-4 абзаца, чтобы мне успевать просто уловить смысл. Настолько эта книга духовна и полезна для всякого, кто ведет духовную жизнь. Ну, и что сказать можно о понедельнике. В понедельник у нас опять совершается соборование. Соборование, то есть таинство или освящение, таинство, которое первое, значит, авторство принадлежит Таинству Соборному, конечно, Духу Святому, который вразумлял их, но и принадлежит также, значит, Иакову, апостолу Иакову, брату Господню по плоти, первому, значит, епископу города Иерусалима, то есть брат Господень по плоти Иаков. В своем послании, оно единственное послание, которое содержится в Святого Священного Писания, послание Иакова, он пишет, что кто болеет из вас, пусть призовет пресвитеров церковных и молитву сотворят над ним, помаши Илеем во имя Господне, молитва веры спасет болящего, вот, и воздвигнет его Господь. То есть он пишет о том, что даже и грехи прощаются, если человек вот, приходит к Таинству Соборования. Поэтому в греческой церкви это существовало обычай, традиция, что и даже люди, которые находились как бы в физическом добром здравии, соборовались в прощение грехов, забытых по немощи, так называемые грехи, забытые по немощи. То есть тот, что человек просто не помнит. Он рад бы в этом покаяться, но он просто забыл грехи, в которых не помнит. По традиции Таинство Соборования осуществляется один раз в год. Над каждым человеком, я имею в виду, тут мы каждый пост соборуем, то есть раз в год Таинство Соборования совершается. Но иногда в особых случаях, я уже говорил об этом, оно и чаще совершается, особенно когда у человека там какие-то духовные болезни, там повреждения всякого рода, тогда человек чаще соборуется, потому что это таинство на самом деле достаточно очень благодатное, будем так говорить. Но все таинства благодатные, только по вере, как говорится, будет вам. И некоторые современные отцы, они даже чаще благословляют соборываться вот, всех нас, христиан. Поэтому вот такое таинство, которое будет совершаться в понедельник. Ну, что еще сказать об этой неделе? Ну, 40 мучеников всех севастийских еще связаны с такой народной традицией, которая до сих пор существует. Церкви на это время обычно пекут вот такие жавороночки, то есть вот такие вот как-то женщины там пекут, раздают жавороночки такие. Почему? Видимо, это связано с прилетом птиц в это время, которые уже начинали прилетать в центральную такую область, в центральной области России. А у нас еще, конечно, может, прилетели какие птицы, я не знаю, но я еще не видел прилетных птиц. Вот, а в это время уже жавороночков таких пекли и раздавали. С чем и как это связано с сорокамучениками, я себе составить не могу пока понятия, но как-то связано, потому что всегда раздавали вот их. Потому что много народных традиций, которые связаны, то есть, с приметами такими природными. Вот, допустим, всегда, вот вчера праздник был Евдокии, мы знаем, мученицы Евдокии смотрят весну, как бы по ней, какая весна будет. Вот и как жалко, что не сегодня Евдокия, потому что сегодня тепло, как вот солнышко светит, а вчера было достаточно прохладно. То есть и природные приметы, которые люди обращали внимание, связывая их с церковными датами, там с одной, со второй датой, почитаемой церкви. Ну, суббота Акафиста, так. Ну вот и все, наверное, вот такие события основные, которые мы на этой неделе видим, на этой неделе видим. То есть, говорю, прежде освященная литургия совершается во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. В субботу, как обычно, литургия Иоанна Златоуста. Поэтому вот время, когда можно, значит, как-то свое еще поправить состояние. Вот прийти там, поисповедоваться, причаститься. Следующее воскресенье, значит, там переходящее, это уже воскресенье, память преподобной Марии Египетской. И память Григория Двоеслова, Папы Римского, которому обычно приписывают вот авторство как бы вот и литургии прежде освященных даров. Когда, хотя это иногда ставится под сомнение, что это он автор, но в основном как-то традиция церковная с ним связывает эту литургию прежде освященных даров. По неделе какие-то вопросы есть? Никаких вопросов нет по неделе. Все равно все в воскресенье придем, да? Вот. Поэтому, значит, по неделям как-то и нет вопросов. Так, ну что, знаете, вот все-таки память Иоанна Лестничника настраивает как-то нас больше на такую духовную, аскетическую, созерцательную волну, правда же, да? То есть здесь мы уже можем поговорить как-то о том главном, чем человек должен заниматься. То есть он должен духовно как-то устраивать себя, духовно устраивать, то есть прийти в себя, себя созерцать, себя приводить. И в этом случае мы обычно, знаете, вот, вспоминаем такие слова, как «человек собой не владеет», то есть он делает то, чего не понимает, знаете, и всякие такие высказывания, которые мы очень часто употребляем в речи, по сути, не понимая механизмов того, как это происходит, как это происходит. То есть святые отцы нам говорили, что враг воюет против ума. Враг воюет против ума, то есть это главный объект его нападения против ума, потому что сам он ум, значительно превосходящий, значит, человеческое сознание. А вот опыт большой имеет колоссальное соблазнение людей, и поэтому воюет против ума. И в этом случае надо нам вот в святоотеческой литературе, несколько разобравшись, определить для себя понятие помысла. Что такое помысел? Вот все время говорят, бороться с помыслами надо. Что такое помыслы в святоотеческой традиции? Ну, во-первых, есть помыслы, а есть мысли. Это совсем, может быть, разные вещи. Ну, иногда они как бы сливаются в одно, а так это несколько разные мысли. То есть мысли – это те мыслительный вот сам процесс, это то, что мы делаем по воле. То есть это способность обдумывать какие-то вещи, там вот свои намерения какие-то в деле, обдумывать, как их лучше совершить это дело. То есть это мысли, это размышления, как бы вот мысли, как что-то делать. То есть это волевая часть такая вот мыслительного нашего действия. То есть мы по воле это делаем, размышляем, обдумываем там, составляем какие-то варианты, отбрасываем их, снова разбираем. То есть это мысли наши. Что же можно назвать помыслами? То есть не всякая мысль, она является помыслом. Нет, совсем нет. Помыслы – это невольно появляющиеся как бы у человека в сознании, в голове вот всякие там вещи разного плана. То есть это называется уже помыслы. Они появляются неизвестно, причина их как бы возникновения. Но в святоотеческой литературе, потому что они неожиданно появляются, в святоотеческой литературе, вот у святителя Игнатия Брянчанинова, как бы четыре рода помыслов таких берутся, то есть по их происхождению. Одни, значит, появляются от благодати Духа Святого, который каждый человек получает в таинстве крещения, то есть всякий христианин имеет этот источник тоже, то есть Дух Святой в помазании дается. Мы же и печать дара Духа Святого, примера помазания произносим, когда человеку, значит, вот, наносим после крещения крестики там на органы чувств и на органы действия. Следующий источник помыслов, то есть неожиданно появляющихся таких сознаний вещей, это от ангела-хранителя, может быть, как святитель Игнатий Брянчанинов нам говорит. Потом, значит, от падшего естества человеческого и от бесов. То есть вот четыре как бы такого рода помыслов, которые могут приходить в человеческое сознание. С одной стороны, эти помыслы мешают человеку иногда сосредоточиться на молитве к Богу. Мешают, значит, и порой человек как бы находится в такой толкотне этих помыслов. То есть она мешает, они так роятся в голове. И он, главное, что он даже не хочет этих помыслов. Он как бы, они появляются сами, ему кажется, сами появляются в нем. И во время молитвы, там, обдумывания всяких предметов, совершенно молитвы не касающихся, там, что и сделать, как сделать, да почему сделать, там, это уже не мыслительный процесс, они появляются просто сами по себе. То есть он, не напрягаясь, как-то мыслью своей принимает. С другой стороны, значит, это наша неорганизованность, просто неорганизованность нашего мышления. Мы не можем наши мысли как бы собрать внимательнее. Мы не можем их заставить и думать именно то, что они должны сейчас в этот момент думать. То есть очень неорганизованное наше мышление вот, на данный момент. И поэтому вот эти помыслы, они приходят. Я говорю, их четыре всего разновидности. И видим, что как бы добрых мыслей из самого себя святитель Игнатий не предполагает. Не предполагает. То есть, видите, смотрите, вот от Духа Святаго, от ангела-хранителя, от падшего естества и от бесов. Понимаете, да, вот где тут человеческое? Только от падшего естества может, понимаете, да? Но у человека есть все-таки свободная воля, и поэтому, когда помыслы навязывается ему в мысль, в голову, значит, там, особенно назойливые помыслы бесовского внушения, то как с ними поступать, как организовать свою память, организовать свое сознание правильно? Это, думаю, вопрос, который всех интересует, да? То есть как бороться с помыслами, как их организовать? Святые наши отцы, значит, они как говорили, что дело совершенных пускать помыслы в себя и там уже разбирать их, беседовать с ними, там, давать им оценку какую-то и бороться против них. Самое главное, когда помыслы возникают вот такие отвлекающего характера, отвлекающего от духовной жизни, отвлекающего от покаяния, просто надо вставать, как бы гневаться на помысл, они такое слово употребляют, то есть вставать волю свою употреблять, значит, против этого помысла и пытаться не допустить его в свое сознание, то есть сразу замыкаться, пытаться от него отвлечься и уйти в молитву, значит, чтобы в этой молитве как-то вот успокоить помысл. То есть, если человек, вот понимаете, вот с чем можно сравнить, если вот какая-то начинается опасность появляться, то есть в дверь кто-то пытается войти, если сразу захлопнуть, дверь закрыть, гневно так закрыть, чтобы не пустить, то мы уже и не откроем ее, наверное, да? Потому что вот это еще чувство, которое связано с гневом, то есть гневайтесь и не согрешайте, Священное Писание говорит, оно закрывает, то есть наше сердце, и оно не может углубиться глубоко в помысл. Он отталкивается как бы на сопротивление нашей воли, на сопротивление нашего чувства, потому что две тогда силы души укрепляются, значит, воля и чувство тогда сразу начинают бороться против помысла. Если мы с гневом отвергаем помысл, ставим стену, значит. И потом, значит, что еще? Вот. Помыслы в человека входят не сразу. То есть они как бы вкрадчивые такие помыслы. Я сейчас не говорю о помыслах от Духа Святаго, не говорю о помыслах от ангела-хранителя, я говорю о помыслах, которые мешают человеку к спасению. То есть, помыслы эти вкрадчивые. То есть, что святые подразумевали, когда говорили об этом, они говорили о том, что помысл постепенно завладевает человеком, он не сразу достигает своей самой высшей точки, не сразу достигает. Но иногда это время покороче, другой раз это побольше время. Каждая страсть, она действует по-своему, то есть она ищет больше там для себя времени, одна другая более внезапно может овладеть сердцем человека. Но все равно в развитии этого помысла от самого начала до самого конца, будем говорить, есть много таких этапов. Понимаете, как он вот начинает вползать, и как бы он по ступенечкам входит к нам, по ступенечкам входит. И вот сколько он ступеней примерно преодолевает, но у святых отцов разные градации, разные разграничения этих помыслов, но первое называется прилог, обычно прилог, то есть первое предложение. Ну, с чем можно связать это? Ну, как бы с торговлей какой-то, понимаете, вот предложение. То есть человеку предлагается какой-то товар, какой-то помысл предлагается. Вот. Второе, что делается, это вот как бы внимание привлекается к этому помыслу, человек начинает рассматривать этот помысл со всех сторон. То есть он не отвергает в начале прилога, понимаете, сразу это не ставит стену, а начинает рассматривать с разных сторон. То есть как бы привлекается внимание уже человека к этой вещи. Потом начинается уже такое сочувствие появляться, сочувствие. То есть человек начинает уже как-то чувствовать свое прикладывать. Помните, как вот Ева посмотрела на плод и увидела, что плод прекрасен, который дьявол ей предлагал. Значит, что там вожделение уже по ней появилось, и чувство начинает участвовать. А потом, значит, сосложение, то есть полное согласие в ее воле с помыслом, пленение, то есть человек уже сам себя теряет, то есть пленение, получается, он находится в плену уже вот этого помысла, то есть он уже как бы полностью согласен, то есть и воля его согласилась, и чувство его согласилось, то вся душа его согласилась с этим помыслом, что это вот так и надо сделать. И если вот это пленение долго продолжается, и оно входит в привычку, то есть входит в привычку уже это состояние, или все время грех повторяется один и тот же, то есть повторяем вот так раз, один раз вы повторили, второй, то есть появляется привычка к нему. То есть тогда уже это состояние, в котором человек находится, называется страсть. То есть это полное уже такое согласие человека. То есть уже зло его, то, что ему навязывалось, уже стало его привычкой, стало его вторым состоянием. Понимаете, да, вот это называется уже страсть. То есть вот помысл своего развития, постепенного вползания, значит, в душу, в сознание человека, он становится страстью, вот проходя вот эти этапы. То есть все, и когда пленяется чувство, воля потом, а потом уже полностью весь человек принадлежит этой страсти. Алла Дорофей говорит, показывает такой образный пример, что помыслы лучше побеждать, когда они еще не укоренились, если никогда они не стали привычкой. Потому что то же самое, что вырвать маленькое дерево, когда оно маленькое, там меньше усилий требуется. А когда оно уже выросло, когда оно дало корни, когда оно побеги большие дало, уже, значит, его практически очень трудно вырвать из себя. То есть страсть победить очень трудно. Но можно, понимаете, можно. И здесь возможно покаяние человеку, значит, возможно. То есть избавление от страсти возможно. И более того, знаете, награда за победу страсти, которая вошла в привычку, очень большая. Вот если человек к чему-то пристрастился, к чему-то привык, а потом победил свою страсть, то награда очень большая. То есть святыми сказано, он не лишится венца небесного. То есть он победил страсть. Но разрушение после этой страсти, конечно, великое. Человек все равно всегда будет иметь этот как-то проторенный путь, который он совершал, потому что очень просто не сделать чего-то первый раз, а потом, когда делаешь, уже намечается какой-то, так называют, это, знаете, у преподавателя обычно алгоритм такой, вот это начал, этим обязательно кончил. Как бабушка там такая мудрая, она говорила своим детям, вы смотрите, только первый раз не поссорьтесь между собой. То есть, когда там они женились, замуж выходила ее дочка. А то, говорит, один раз первый поссоритесь, а потом все уже пойдет по привычке. Понимаете, только первый раз делай какой-то шаг, первый раз что-то соверши, а потом уже ты и не сможешь. Уже все будешь, ты уже рабом этой привычки. Будет накатанная колея, из которой ты очень трудно будешь выходить. То есть главное вот иметь бы неповрежденность, первоначальную неповрежденность грехом. Потому что когда повреждение глубокое, то это уже очень трудно исправлять, понимаете. Вот даже вот и взять, по примеру, там, допустим, какие-то семейные ссоры, которые очень часто появляются. Уже настолько схематично вот это все развивается, что уже и кажется, что там все по одному сценарию проходит, понимаете, вот и даже человек не утруждается к тому, чтобы какие-то новые варианты придумывать, а все вот так оно все время идет и идет, эта страсть так развивается все в нем. То есть вот что значит повредиться чем-то, что значит быть неповрежденным, то есть быть свободным. И даже с удивлением будет, а как вообще такое возможно, понимаете, да, вот как это такое может быть-то? Вот, даже недоумевать по этому поводу. То есть, очень важно вот эта первоначальная чистота человека, которая по воле его сохраняется, по воле его он возмущается грехом и не принимает вот эту вот скверну, что ему навязывается помыслом. И кажется, так вот все хорошо, но понимаете, вот как святые нам говорили, мы все равно по своей воле выбираем этот путь, по своей воле выбираем этот путь и по своей воле решаем. Вот. Что у нас, значит, такого вот поврежденного сильно? Это святые отцы называли удобопреклонность ко греху. То есть ко греху мы очень быстро склоняемся. Может, повторюсь и снова скажу слова святителя Игнатия Брянчанинова, который говорил, что все силы души мои разобщены после грехопадения, то есть падшее вот это естество, все повреждено, ум одного хочет, воля к другому стремится, а, значит, сердце желает с третьего, значит, вот только когда они собираются, когда работают греху, то есть центром является грех, тогда, значит, эти силы все напрягаются, все они согласно работают греху, потому что человек после грехопадения существо удобно падательное, то есть оно удобно падает в грех. Даже апостол Павел говорит о себе, чего не хочу делаю, чего хочу не делаю, чего не хочу творю, потому что другой закон в себе имеет закон греха, понимаете, да? Вот, то есть очень человек, значит, склонен к греху. Но это нас нисколько не оправдывает, насколько мы знаем, да, потому что все-таки не без нашей воли совершаются все наши падения. Вопросы пока есть какие-то или не появилось еще вопросов? Так, ну, из чего ум вот складывает свои помыслы, из чего к нему приходят помыслы? Из того, что он накапливает в течение жизни. Понимаете, из того, что он накапливает в течение жизни. Это называется ассоциацией, но мы с вами уже об этом когда-то говорили, касались. То есть какие-то яркие впечатления человек, значит, получает в жизни. Потом из этих впечатлений строит определенные цепочки в своем сознании. И когда мы об этом говорим, то был педагог такой великий наш русский, Константин Дмитриевич Ушинский, он говорил, какая ответственность лежит на каждом учителе, потому что он должен наполнить память ученика добрыми воспоминаниями, понимаете, добрыми воспоминаниями. То есть добрая память должна быть у человека обязательно. Но это что касается учителя. И поэтому мы, вот стараться бы нам наполнить память добрым чем-то, потому что даже, знаете, память настолько испорчена, что мы вот сегодня даже пришедшие в храм, пришедшие, значит, к Богу, пришедшие в церковь, очень часто и ассоциаций-то никаких не имеем добрых, понимаете, да, вот как наши предки, они из Священного Писания там черпали что-то из псалтыри, там, из каких-то других добрых там рассказов. У нас в основном память настолько забита вот этими всякими впечатлениями, полученными в юности, что прочее, там манера какая-то наша, песни какие-то там истории, что очень часто мы даже от этого не свободны становимся. Это хорошо, когда там можно человеку что-то объяснять с помощью его там понимания, а так насколько это мешает, понимаете, иметь правильное мышление. Вот как я с одним батюшкой говорил, он очень старенький такой батюшка был, он и прошел и миграцию, и революцию, все он прошел, понимаете, вот, и он говорит, вот вернувшись в Россию, уже на склоне лет, перед смертью почти он вернулся в Россию, и он говорил, знаешь, вот беда не в этом, беда в том, что мы вот, тут мало русских, тут в основном все советские, понимаете, да. Вот такой как-то он очень ясно как-то для себя видел и проводил эту черту между русскостью и советскостью, понимаете, да, то есть вот одним мировоззрением человек живет или другим человек мировоззрением живет, что у него посеяно с юности, там, что у него в детстве посеяно, как он себя ведет, как он двигается, как он одевается, правда же, да, то есть это очень важно вот в этом случае воспитание, и поэтому самые главные опасности в этом случае – это наша вот неорганизованность, понимаете, в духовном смысле. То есть мы очень часто, даже мало того нам тех впечатлений, которые мы от юности наши имеем, впечатлений, может, недобрых, и находясь сейчас уже в лоне церкви, придя в церковь, мы очень часто наполняем память свою совсем неполезными вещами, понимаете, да, совсем неполезными вещами. И, кстати сказать, все те давние, заложенные дьявольские какие-то мысли, помыслы, всякие там впечатления, которые мы в голове своей имеем, все они могут при благоприятных условиях дать свои всходы, очень сильные всходы, понимаете, да? Я вот как священник знаю, что человек, который прошел, допустим, протестантские какие-то секты, да, прошел какие-то учения, там, восточные, всякие прочие вещи, там, он практически никогда не свободен, получается. То есть он не свободен в том смысле, что даже став православным человеком, вот по своему, кажется, движениям и всем прочим, он все равно никуда не может деть вот это, потому что вот Никодим Святогорец, он, допустим, специально главу посвящает, и он говорит, а самое сложное исправлять воображение и память. То есть память очень сложно исправлять человеку, очень сложно. То есть память – это тот механизм, которым он обычно пользуется, которым он, значит, берет из которого воспоминания, действия, нормы поведения, все прочее. И поэтому вот по своему мировоззрению очень часто он не станет, конечно, православным, вот полностью православным, как бы вот так ему хотелось, идеальный вариант себе представим, человек такой не способен стать, понимаете, да, не способен. И поэтому при каких-то благоприятных условиях, та же самая, знаете, вот как человек, допустим, вот болен, болел когда-то, ну вот туберкулезом, допустим, болел, да, вот, как бы он подавил эти свои там очаги воспаления с помощью там лекарств, диет, еще что-то, улучшения жизни. Но когда создадутся благоприятные условия для того, чтобы эта болезнь снова обновилась с новой силой, она снова может появиться, понимаете, снова может появиться эта болезнь. Вот, и будет протекать уже более так серьезно, как вот с людьми, с некоторыми беседуешь. Он говорит, вот первый раз я так просто бросил курить. Первый раз очень быстро бросил, просто там бросил и все. И вроде бы и не закурил никогда. Вот когда второй раз закурил, понимаете, да, вот по каким-то обстоятельствам, мало ли там что-то, вот, то уже второй-то раз очень трудно, понимаете. То есть вот получается, это и говорит о том, что страсть, когда укореняется, и второй раз человек делает свой выбор опять в сторону греха. И с другой стороны, что он все равно где-то всегда вот имеет в себе какую-то такую зацепку, через которую периодически лукавый дух подтягивает и пытается привести в то же самое состояние, в котором он был. И именно вот имея вот это знание о том, что как мы, помыслы к нам появляются и приходят, вот эти так называемые привычные помыслы, привычные, понимаете, то есть те, которые напоминают нам о каких-то страстях, грехах, которых мы когда-то творили более всех удобно склонны к этим грехам, мы вот вообще их с полным негодованием сразу должны отвергать. Понимаете, у нас не должно появляться даже сочувствие никогда к чему-то такому. Вот. Мы не можем, знаете, ну вот обычные такие вот страсти есть, которые вот, ну, человек, который болел алкоголизмом, он рюмочку не может выпивать. Он не может рюмочку выпивать, он никак не сможет, понимаете, это сделать порой, да? Потому что он тут, ну, не сможет просто себя контролировать, оно сразу все начинается. То есть ему надо вот вообще стать полностью, значит, к этой страсти отрицательно относиться. То есть он должен ее отвергать в самом начале, не давать ей совсем развиваться, понимаете, совсем не давать ей развиваться. То есть никакого места ей не давать. То есть особенно те грехи, которые когда-то были привычными, особенно нельзя к ним иметь никакую такую доброжелательность, или как сказать, или хотя бы медлить в этих помыслах нельзя. Понятно до сего момента, да, вот так как это все. То есть все мы знаем, какие у нас там есть обычные повреждения там, и вот поэтому к ним особенно надо быть бдительным, потому что те, которые чужие помыслы, еще что-нибудь, так называемые чужие, мы их уж вообще там, ну, еще не знакомы с ними, поэтому они не имеют над нами такой власти. Над нами такой власти. Да. Так, ну, что еще? Если память, значит, вот такая наша, очень, может она и добрые хранить, может и хранить и злые воспоминания, то можно этой памятью, значит, и пользоваться таким образом, что, во-первых, ну, это требует, конечно, особого образа жизни. Жили так святые отцы, пустынники, монахи, да и современные люди некоторые живут, что они вот не дают как бы новых впечатлений памяти, то есть новых впечатлений таких, которые могут вызвать новые какие-то такие воспалительные вещи, понимаете, новых впечатлений. Что для этого применяется? Бывает вот в повседневной жизни, можно сказать. Вот я, люди вот некоторые очень такие вот приходили поврежденные, они очень были боримы вот бесовскими такими вещами, видениями, воспоминаниями и всем прочим, но это касается бывших там, ну, экстрасенсов, еще каких-то людей, понимаете, вот сильные и прочее. Или вот когда наваливаются на нас с вами какие-то вещи, сразу в противовес помыслам можно включать вот эти мыслительные наши вещи, понимаете, да. То есть обдумывание каких-то вещей, кроме молитвы, я имею в виду, потому что бывает состояние уныния там, еще каких-то таких состояний, когда человек практически вот он, ну, не может как бы молиться, понимаете, у него такие вот буря такая внутренняя, вот, вернее не буря, а такое пустыня, будем так говорить, что он уже молиться порой не может. И поэтому в этом случае иногда помогает то, что человек включает вот эти то, что отличается мысль от помысла. То есть он начинает обдумывать какие-то вещи. Как ему лучше сделать? Чисто практические вещи. Как ему то сделать лучше, как это сделать лучше, как лучше побелить, как лучше покрасить, как лучше там пошить что-нибудь или еще что-то делать. То есть он мысль свою напрягает и не дает ей метаться туда-сюда посредством привязанности. Может быть, к земному, конечно, это, конечно, не очень правильный может быть способ. Но бывают критические состояния, когда человек молиться не может. Понимаете, да, есть такие вещи. Поэтому он должен заниматься делом. Заниматься делом. Это нисколько не противоречит, может быть, и учению святых отцов, потому что преподобному Антонию Великому, когда он спросил Господа, как спастись, Господи, ему было показано, человек очень похожий на Антония, который тоже, значит, то молился, вставал, то занимался рукоделием, то снова молился, то снова занимался рукоделием. То есть то, о чем мы молимся в молитве Ефрема Сирина, «Господи, Владыка Живо, дух праздности не дай мне», понимаете, дух праздности, чтобы человек все время был занят чем-то, то есть он постоянно должен занимать свою голову, свои руки, он не должен праздности над пребывать. Сегодняшнее состояние общества все стремится к какому-то покою, неге и лености, понимаете, вот, отдохнуть, расслабиться там или еще что-нибудь. Но это одни из самых главных слов, может быть, в лексиконе современного человека, если он не духовный. Да я отдохну, да я расслаблюсь, и все прочее. Вот в чем эти вот обычно кончаются, это обычно кончается, чем человек пленяется помыслом. Они просто идут с ним на самотек идут. Вот. То есть, и поэтому, если вспомнить наших предков, они, по сути, у них не было времени, чтобы пребывать в праздности. Я удивительных людей встречал, понимаете, да, и вот среди них есть хорошее подтверждение того принципа занятости человека, что он в этот момент почти не борется с помыслами, понимаете, да. Помню, девушка молодая приходила. И обычные для этого возраста, понимаете, вот вопросы задаешь, да, задаешь вопросы там обычные для этого возраста, там, мало ли, там эти пылкие чувства, как один человек вспоминал, говорит, был я молодой кудрявый, в голове моей ходили разные мысли, и 70% о любви, понимаете, вот такой. Вот. А здесь, значит, когда задаешь вопрос, она говорит, батюшка, да мне этим делать нечего. Я же все время, говорит, некогда, мыслей таких нет, понимаете, да? Вот, так удивительное для меня было, конечно, открытие, что человек в таком возрасте может не иметь таких мыслей совершенно. И я думаю, что это было правда, понимаете, правда. Что человек очень напряженную творческую жизнь ведет, ему как-то не до этого. Другое дело, что тут может появиться некоторое подозрение, что он просто такой желает реализовать себя, как бы вот посредством гордыни борется там с этими после тоже, я там этого тоже не увидел. Понимаешь, потому что человека больше интересует дело. Человек, который хочет реализовать сам себя, то можно простым таким правилом пользоваться. Или он любит дело, или любит себя в деле, понимаете, себя в деле. То есть он как любит? Он вот ради дела ли готов, или он, чтобы там самому ему быть лидером, там, кого-то возглавлять, чтобы кто-то им восторгался, или еще что-нибудь, или он чисто вот заботится о практическом результате, понимаете. В этом случае человек спокойно может отступать, передавать первенство другому, там, если тот тоже несет это все нормально. То есть вот проверка того, для чего человек трудится, для дела ли он трудится, или он трудится, значит, для какой-то славы, мнимой тщеславия, понимаете, да. Вот. То есть занятость человека, занятость, не праздность, а занятость. Вот, занятость делом, творческим делом, трудом, физическим особенно трудом, если человек это может делать. Вот, то есть это обязательно надо для того, чтобы спастись. Потому что иногда руки у человека безвольно опускаются, да зачем я это делаю, тем более в современных там загруженных информацией в головах очень часто, что там все равно там. Знаете, вот если сказать очевидно, это да, все равно что делать, все равно китайцы там придут, или малайцы там придут, или еще кто-нибудь что сделает, понимаете, да. Но ты же сегодня-то должен трудиться, понимаете, ну что-то ты делать. Ну, чрезмерные вещи не нужно там творить, но лечь в гроб и ждать своей кончины, это преждевременно, правда же? То есть надо заниматься трудом созидательным, вот, а может, когда они придут, то уж тебе или придут они, или не придут, никто не знает. Второе свойство, значит, современного человеческого памяти, может быть, может, не второе, я что-то тут про второе говорю, что ум наш не любит постоянства. Ум современного человека, он не любит постоянства. То есть ум испорчен чем? Что он в основном от каждого впечатления, от каждого, вернее, события ждет впечатлений, ярких таких впечатлений. Мы уже об этом говорили, эмоциональной памяти. Понимаете, что человек эмоционально пытается себя взвинтить. И поэтому, если преподобный Серафим Саровский за неделю прочитывал Новый Завет и снова его начинал, в следующей неделе снова весь Новый Завет прочитывал, и так всю жизнь,